Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня исполняется 10 лет с того дня, когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы правительства России. Как оценивают россияне итоги его деятельности за это время? Этому посвящено недавнее исследование Левада-центра, которое мы будем сегодня обсуждать. У нас в гостях директор центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А от вас, уважаемые слушатели, мы ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. На нашем форуме в интернете я задала слушателям вопрос, что, на ваш взгляд, изменилось в России за время пребывания у власти Владимира Путина. И очень много пришло сообщений. Вот что пишет Станислав, например. Так он подводит итоги пребывания у власти Владимира Путина. Восстановлен гимн СССР. Утонул Курск, но не только. Война в Чечне получила новое развитие. Началось массовое убийство оппозиционеров и журналистов. Начались Бесланы и Нордосты. Рассорились со всем миром и, главное, с нашими братьями по СНГ. Сергей из Москвы. У нас перестала существовать профессия журналист. Нет журналистики и публицистики. Мы все знаем, что случается с теми, кто пишет правду. Их убивают. Говорить правду стало смертельно опасно. Какое-то средневековье. Ольга. Ушли надежды на реформацию страны. В 90-х я не уехала, так как наивно полагала, что Россия меняется. С приходом к власти, нет, еще когда он первый раз был премьером, все стало ясно. Влад из Германии. Путин ликвидировал главное завоевание общества – свободу слова. А ведь известно, в основе всего лежит слово, а еще шире – а если еще шире, то правда обо всем. Руслан из Москвы. Свернуты все демократические начинания конца 80-х, начала 90-х. Изменились средства массовой информации. Они стали, как в КНДР, восхвалять великого солнцеликого российского вождя. Новостные каналы можно не смотреть. На всех каналах одно и то же. Путин на заводе, Путин погрузился под воду. Аналитические программы отсутствуют, за редким исключением. Выборы стали фикцией. Губернаторов стали назначать, в том числе и президентов национальных республик. Отменено правосудие. Оно все стало басманным. Иван из Херсона. Народ стал жить лучше, больше денег у людей, но сильно озлоблены друг против друга, готовы в глотку вцепиться. Ненависть развивается и поощряется ложь. Россияне променяли свободу на мнимое благополучие. А ему отвечает Надежда из Новосибирска. Это чей народ стал жить лучше, в Пикалеве, на Дальнем Востоке или в Тольятти? У меня такое впечатление, что Херсон – это где-то в Бельгии. Борис Павлович из Новочеркасска. Хочу напомнить, что первый указ Путина был о разгоне экологического ведомства. Теперь ему из глубины Байкальских вод виднее, что в России все чисто и природа в надежных руках. И Вячеслав из Коломны пишет. Народ сам сделал этот выбор, ведь когда выбирали Путина, еще были относительно честные выборы. И, похоже, такая жизнь и сейчас народу нравится. Пусть мне плохо, зато богатого Ходорковского посадили. Путин, как и Ленин, не свалились с Луны, а являются выразителями настроений большинства российского народа. И вот последнее сообщение я бы хотел, чтобы Лев Дмитриевич прокомментировал.
Ну, насчет того, что лучше стало жить.
Нет, насчет того, что народ сам сделал такой выбор, и такая жизнь народу нравится. Ваши данные свидетельствуют о том же?
Ну, в целом, конечно, наши данные свидетельствуют, что Путин фигура безальтернативная, что его поддерживает абсолютное большинство. Вот по опросу, о котором мы говорим, проведен 2 недели назад, закончился, 78% одобряют его деятельность. Больше, чем Медведева, только 72. Больше рядом с ним просто нет ни равнозначного кандидатуры. Это значит, что поле политическое, конечно, сильно прорежено. Все возможные кандидаты альтернативные устранены, поэтому Путин без альтернативы в этом смысле. Но не только. Все-таки, если посмотреть, как оценивают его и почему такой высокий рейтинг у него, то 28% говорят, что мы убедились, что он хорошо управляет страной, успешно решает все проблемы, которые возникают и прочее. 35% говорят, что они по-прежнему надеются на то, что Путин в будущем справиться и с кризисом, и с другими проблемами. И 30% говорят, что, ну, вообще говоря, не на кого больше. Просто нет других людей. И если посмотреть на это, то получится, что сочетание безальтернативности и надежды, оно и создает вот этот высокий уровень доверия. Мы все-таки в стране, где основные средства массовой информации находятся под контролем власти, и они задают определенный тон в подаче информации, в освещении, в интерпретации, и очень тщательно устраняют всякую нежелательную информацию, точку зрения, критику Путина. Поэтому вряд ли надо удивляться, что такой высокий уровень оценки.
Еще сообщение. Михаил, общество зомбировано за 10 лет путинскими СМИ, озлобленность на все страны, обыватели за то, что их не любят. И Тимофей из Москвы. Путин молодец. Я всегда голосовал за этого человека и не ошибся. Он много сделал. Да, признаю, он много не сделал, но зачем все на него сваливать? И, Дмитрий Борисович, вас что-то заинтересовало из прозвучавших сообщений вот не только сейчас, но и вот с самого начала?
Ну, мне кажется, в общем, вполне рациональное отражение ситуации. Ну, во-первых, надо быть справедливым и сказать, что при Путине действительно людям стало житься лучше. В год там прибавлялись на 10% реальные располагаемые доходы населения, в среднем по стране. У кого-то больше, естественно, у кого-то меньше, у кого-то совсем не прибавлялись. Но люди чувствовали это все-таки. Гораздо больше машин, гораздо больше мобильных телефонов. На самом-то деле, как мне кажется, начала работать рыночная экономика, функционировать вот те самые структурные перемены, которые делались в тяжелые 90-е. Но обычный избиратель не обязан так глубоко проникать в суть событий. Он видит, что жизнь стала лучше. Вот он думает, что это ему сделал Путин. Хотя в значительной степени это его личные заслуги, то есть избирателя, который там нашел в себе более хорошую работу, с одной стороны, с другой стороны, рыночная экономика, а это заслуга горячо нелюбимого Ельцина, а с третьей стороны, объективная заслуга или повезло, что растут цены на нефть, что тоже отражается на нашем благосостоянии. Так что, когда говорят, что Путин молодец, я понимаю. В то же время надо понимать, что после тяжелых 90-х годов неизбежен был ментальный откат в прошлое, потому что остались сказки о том, какие мы были великие, могучие, как нас все боялись, следовательно, уважали, какие у нас были ракеты, как мы Америку держали за хвост и, в общем, командовали половиной мира. Мало кто задумывается о том, что на самом-то деле не очень-то мы и командовали, но вот осталась такая мысль. И Путин очень вовремя вернул вот эти виртуальные ценности на стол положил. Люди их с удовольствием взяли, потому что хочется чувствовать себя великой страной. И когда одно совпадает с другим, то есть он говорит правильные слова, и люди при этом чувствуют, что им живется лучше, ну что можно еще пожелать? Популярность растет, естественно. Другое дело, что вот зануды, там эксперты всякие, вот вроде меня, они говорят, что в перспективе нет выхода, что вот в ельцинскую эпоху в конце туннеля был виден свет, и этим светом оказался Владимир Владимирович Путин. А в путинскую эпоху впереди мы видим кирпичную стенку. И, ну, этого люди еще не хотят видеть. Поэтому я бы жестко выразился, мне кажется, что рейтинг Путина в значительной степени рейтинг отчаяния. Мы не верим ни в парламент, ни в суд, ни в церковь, ни в армию, там, всерьез не верим. Мы не верим в себя, мы не верим в мировое сообщество, в выборы, в политические партии. А кому-то надо верить. Вот мы цепляемся за эту соломинку, а я, например, вижу, как эту соломинку втягивает в водоворот. И вот потом, в самый неприятный момент, от этой соломинки мы избавимся, и тогда мы останемся обществом вообще без веры и без идеалов, скажем так, потому что идеалом был Владимир Владимирович Путин. Это проблема.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин и директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Еще сообщение от слушателей. Иваныч из Латкарина пишет. Из плюсов стабилизационный фонд и золотой запас, накопленный в жирные годы, но который мы явно скоро проедим, а также относительная стабильность режима. Это и отсутствие в стране многочисленных терактов с большим количеством жертв, как это было, скажем, до февраля 2004 года, и отсутствие крупных военных действий в Чечне. Не нравится, что безнаказанно убивают журналистов и правозащитников. Да и такое ли на самом деле страшное преступление совершил Ходорковский, что его надо так долго морить в лагере? Гражданин России, подписал слушатель. Его мнение. Даже не хочется вспоминать 90-е годы, когда Россия шла путем так называемой демократии. Лично я, бюджетник, не получал зарплату по 6-7 месяцев. Помню бесконечное убийство, самоубийство людей от безысходности. Проституция стала нормой, появилась масса бездомных, нищих. После прихода Путина с каждым годом ситуация улучшалась. Но самое главное, люди стали доброжелательнее и оптимистичнее, стали улыбаться. И никто не жалуется, что нет свободы слова. Наталья. Россия стала страной, на которой все поставили крест. Безнадежной, мутной, страшной. Стало до ужаса ясно, что ни свобода, ни демократия, ни цивилизованность здесь невозможны. Не живут они в России. Из пейджера. Почему-то сегодняшнее телефонное голосование «Эхо Москвы» показало только 17% за Путина, на 85% против. Видимо, социологи опрашивают только буржуев. Так считает Акимов. Что, Лев Дмитриевич, только буржуев опрашиваете?
Вы знаете, как ни странно, наш опрос, ну, конечно, не так, как на «Эхо Москвы». Там слишком контрастно все это. Но вообще и наш опрос показал, что негативных оценок Путина вдвое больше, чем положительных.
То есть?
По сумме, если суммировать все претензии к Путину...
По оценки, конкретным делам, да? Что
по сделано, конкретным что не делам, сделано. Да. Mm-hmm. Наибольшие успехи его считают, ну, это, конечно, повышение уровня жизни, о чем мы уже говорили, рост зарплаты, пенсии, экономический подъем, возвращение населения уверенности в себе, там, экономический подъем и стабильность достигнутая и прочее. В общем, но точно так же называли и неуспехи, неудачи Путина. Это прежде всего борьба с преступностью, борьба с коррупцией. Очень много негативных суждений по этому поводу. Ограничение власти олигархов. Соответственно, под этим подразумевается ведь не только Ходорковский там, или еще какие-то крупные бизнесмены, но и влиятельные группировки в его окружении. И то, что Путин не смог справиться с этим, вот, с влиянием таких крупных кланов, очень коррумпированных и тянущих на себя часть бюджета, это тоже ставится ему в минус. Он не решил проблему Чечни. Негативных оценок здесь больше. В целом ситуация на Северном Кавказе оценивается как напряженная или опасная. Не сумел найти политическое, я имею в виду, решение проблемы. Потому что, посадивший Кадырова, он создал новую опасность и породил столько же проблем, сколько, по видимости, и решил. Ну и, наконец, как это ни странно мне, довольно много критических оценок последовало в отношении его международной политики. То, что всегда считалось наибольшим его успехом. И здесь явно сказывается, во-первых, две вещи. Я думаю, что та международная изоляция, в которой оказалась Россия после войны с Грузией, и постепенно приходящее сознание, что здесь минусов больше, чем плюсов от победы, и что это будет иметь долгосрочные последствия вот от такого решительного неприятия мировым сообществом такой политики. Вот. И конфликты, которые идут по всему периметру, по всем границам. Испорченные отношения или сильно ухудшились отношения с Украиной, ну, с Грузией я не говорю, с Прибалтикой, с Восточной Европой, которая вся явно настроена антироссийски, потому что, ну, не нравится такое отношение, пренебрежительное отношение и давление на Восточную Европу. Вот, так что, в целом, если суммировать, то, как это ни странно, негативных высказываний гораздо больше, чем позитивных оценок.
Давайте сейчас голоса россиян послушаем. Опрос «Радио Свобода» на тему «Как изменилась Россия за 10 путинских лет?» отвечают жители Пятигорска. С ними беседовал наш корреспондент Лада Леденева.
Лучшая сторона. Как-то вот на душе более спокойнее. И пенсионерам неплохо, постоянно пенсия, то задержка какая раньше была. А сейчас вроде бы пенсия нормально выдается. Уже не боишься, не беспокоишься.
Изменилось, я вам скажу, в худшую сторону. Нету справедливости. Одни разговоры и болтовня про советской власти была. И тогда было все это, ну, все-таки где-то можно было отстоять себя, где-то пойти отстоять свои права. А сейчас же никто никого не интересует. Работают, закрываются места, обанкрочивают. Зарплаты людям не выдают. Ну, что это такое?
Конечно, лучше. В ельцинские времена полная разруха была. Армия пришла в упадок, промышленность вся упала, и только возрождаться стала при Путине. Промышленность возрождалась во всех крупных промышленных городах, все заводы стали работать, все, прежде всего военная промышленность, в первую очередь, космическая возродилась при нем, а потом все стало потихоньку возрождаться и другая.
Плохо, в худшую сторону, криминал не обуздали, зарплата отстает от инфляции, морали нет, трудового класса нет, уничтожили трудовой класс, трудиться некому, бизнес, спекуляция по всей стране, вот и все.
Если сопоставить его с прошедшими президентами, то он, конечно, лучше работает, он отдает всего себя, но мы в семье не можем наладить порядок, да, а страну поднять после разрухи, он старается, но, знаете, есть же силы, которые противостоят ему.
Ну, конечно, улучшение есть по сравнению, чем раньше было, вот как вот был вот этот 94-й год, вот это там было так тяжело нам. Сейчас, ну, конечно, не сравнить. Потому что тогда мы голодали, в полном смысле слова. Я помню, на грибах жила. Прокорми, чтоб семью своей, двое детей, муж.
Ужасно. Милицию запустили, дальше некуда. Судебная система вообще не работает. Или работает на кого-то. В общем, положение, по-моему, сейчас критическое. Пенсии растут, но инфляция растет вперед пенсии. Здравоохранение вообще у нас на нижайшем уровне. Я думаю, что надо не объявлять повышение пенсии, а надо спонтанно делать сразу. Потому что объявят повышение пенсии, за месяц до него все взлетает.
Говорили жители Пятигорска. И вот еще с пейджера. За время правления Путина в России одни несчастья. Курск, Беслан, другие теракты, гонения на независимых журналистов. Фактически отменили выборы. Молодежь употребляет наркотики и пиво. Андрей Заденцов это пишет. И Арина Родионовна подписала, слушательница из Москвы. Во всех международных рейтингах за последние 10 лет Россия сильно опустилась. Дмитрий Борисович, я хотела бы спросить у вас, каковы, на ваш взгляд, итоги вот этого путинского десятилетия?
Ну, во-первых, десятилетие неоднозначно. Первая половина была, скажем, позитивна, и тогда и воспринимался еще Путин как продолжатель демократизации, строительства рыночной экономики, укрепления законности, укрепления государственных институтов. Сейчас мы имеем, пожалуй, уже даже не расцвет, а некоторую тенденцию к упадку. Потому что на самом-то деле сила лидера нации заключается не в том, что он сам крут, и что он сам решает проблемы, а в том, что он создает институты, которые работают помимо него. Просто потому, что страна слишком большая, чтобы ей один человек мог вот в таком режиме ручного управления командовать. Должен быть институт выборов, когда народ, если ему что-то не нравится, выбирает кого-то другого. И это не считается чем-то экстраординарным. Нормально. Вот одна партия теряет популярность, другая приходит ей на смену. Что в этом особенного? Должен быть институт политических партий, а у нас их нет. У нас они все или ходят под дудочку кремлевскую, или их вообще нет. Должен быть институт суда. Если тебя твои права нарушили, ты идешь в суд, и там их отстаиваешь. Но все прекрасно понимают, что в суде будут отстаивать интересы вышестоящего начальника или более богатого человека, а не тебя. Должен быть институт независимой прессы, чтобы можно было высказать альтернативную точку зрения. И этого тоже нет. То есть любые недостатки есть продолжение достоинств. Путин пытался выстроить вот эту самую вертикаль, он ее выстроил, а теперь он стал рабом вертикали. И что самое неприятное, ситуация-то безальтернативная. Он не может слезть с этой вертикали просто потому, что вертикаль как принцип означает, что она выше закона, выше парламента, выше любого независимого наблюдения. И, следовательно, если кто-то другой на нее заберется, то никаких гарантий тем людям, которые до этого сидели на вертикали или рядом с ней, не остается, потому что их не защитит ни закон, ни парламент, ни средства массовой информации. Следовательно, за эту вертикаль надо держаться до тех пор, пока зубы не выпадут. Да? И вот примерно эту ситуацию мы и наблюдаем. Институтов, которые гарантируют нормальное взаимодействие и поиск баланса интерес между разными людьми, вы сами показали, насколько разные люди у нас в Пятигорске в одном. Кто-то мыслит так, так, кто-то мыслит это. Кто-то должен голосовать за одну партию, кто-то за другую. Это нормально. Мы же... Вот это самое главное понять, что мы в России разные. И мы должны друг друга, ну, скажем, принимать, как вот мы есть. Не стремиться истребить того, который не такой, как ты. А вот эта система вертикали не работает. В вертикали есть или вертикаль, или те, кто против вертикали. А на самом-то деле мы не то чтобы сильно против, и мы не то чтобы сильно за, мы разные. Мы, и люди, с одной стороны, говорят, что надо бы вернуться к социализму, а с другой стороны, надо бы идти к европейскому пути, а с третьей стороны, надо бы изолироваться от Запада. Это все правильно. Но нет института, который вот все интегрирует эти точки зрения и представит какую-то общую позицию. И в будущем не просматривается. Поэтому у меня, на самом деле, к Путину основная претензия в том, что он сузил горизонты развития страны. Он ее загнал в коридор, который, возможно, кому-то кажется правильным, возможно, кому-то кажется неправильным, личное мнение у всех разное, но коридор узкий и сужается, и впереди из него не выбраться, иначе как не сломав. Вот, а не хотелось бы ломать, потому что это очень опасно.
Лев Дмитриевич, вот интересно было бы сравнить надежды, которые возлагались на Владимира Путина, и с итогами вот этого десятилетия, да, оправдались ли ожидания, вот скажем, прибавилось ли порядка, ведь именно наведение порядка, как я понимаю, ждали многие-многие от Владимира Путина.
Нет, тут скорее надежды не оправдались, порядка не стало больше по сравнению с ельцинским временем, коррупции стало примерно столько же или чуть больше, как считают люди. Меньше, во всяком случае, не стало. Это так считают россияне. А если брать независимые аналитические центры и специальные исследования, то они утверждают, что коррупция за годы путиновского правления выросла примерно в 8 раз объем коррупционных рынков. И действительно, чем более жесткая система центральная, централизованная вертикальная система управления, тем, естественно, больше будет и коррупции, потому что люди приспосабливаются к административному произволу, покупают чиновников для того, чтобы они все-таки машина функционировала и как-то обеспечивала выполнение тех функций, которые государство и должно быть. Поэтому коррупция здесь растет и будет расти. Неэффективность государственной машины будет снижаться, это оценивают и специалисты, и в целом, я бы сказал, население. И недовольство потихонечку растет. Поэтому надежды, я бы не сказал, что оправдались. Конечно, мы сейчас говорим в условиях все-таки почти годового кризиса, и поэтому оценки все резко пошли вниз, и неудовлетворенность растет, но это немножко отдельная тема.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Сергей Дягилев к 80-летию со дня кончины. Мы предлагаем слушателям архивные и новые записи, посвященные одному из величайших реформаторов искусства 20 века. Программу ведет Иван Толстой, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», в которой участвует директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии расследуют взрыв на железной дороге, произошедший в ночь на воскресенье. В Сухуми взорвался гаубичный снаряд, подложенный под железнодорожное полотно. Люди не пострадали, повреждены участок дороги и линии электропередачи. В Веденском районе Чечни в результате взрыва ранен милиционер. Взрыв произошел вблизи селения Дарго, где сотрудники милиции проводили оперативно-розыскные мероприятия. Сработало взрывное устройство, заложенное на обочине дороги. В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян из гранатомета в дом начальника УВД по городу Назрань Сапарбека Халухаева. Пострадавших нет, дому нанесен значительный ущерб. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, раненый в результате покушения 22 июля, в понедельник, как ожидается, будет выписан из больницы. В Атлантике идут поиски пропавшего сухогруза «Арктик-Си» с российским экипажем. Связь с судном отсутствует с 28 июля. Сегодня исполняется 10 лет пребывания у власти в России Владимира Путина. 9 августа 1999 года первый президент России Борис Ельцин назначил директора ФСБ Путина исполняющим обязанности главы правительства. Затем Путин был президентом в течение 2 сроков, сейчас он вновь премьер-министр. В Афганистане погиб британский военнослужащий. Он подорвался на мине во время патрулирования в южной провинции Гельмент. США готовы работать с любым будущим победителем президентских выборов в Афганистане, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. На юго-востоке Китая около миллиона человек эвакуированы в связи с приближением мощного тайфуна Моракот. В США над рекой Гудзон столкнулись экскурсионный вертолет и небольшой самолет. Погибли 9 человек. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передача Вероника Баде. Со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Мы продолжаем разговор о том, как оценивают россияне итоги 10-летнего пребывания у власти Владимира Путина. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А я пока продолжу читать сообщения от наших слушателей. Ирина из Новороссийска. За годы правления Путина зарплаты чиновников выросли в десятки раз, и никакая борьба с коррупцией им не страшна. Остается вопрос, а как выживать тем, у кого пенсия 4-6 тысяч рублей? О них чиновники думают в последнюю очередь. Журналист из Подмосковья. Изменилось очень многое. Армия превратилась в ночлежку для бездомных. Вывод экспертов неутешителен. Сегодня Россия была бы не в состоянии вести войну не только с США, но даже с Турцией или Польшей. Куда девается наш военный бюджет, нужно спросить у верховного главнокомандующего, 8 лет возглавлявшего страну. Слушатель из Москвы. Лихие 90-е – это были детские шалости по сравнению с последующими 2000-ми. Тогда приватизировали госсобственность, то есть ничью. Теперь научились перебирать к рукам, еще точнее грабить частную собственность. А кто не отдает на нары. И это называют эпохой вставания с колен. Владимир из Санкт-Петербурга. Россия впала в период застоя, в котором процветают воинствующая серость и невежество. Русские из России. Все исследования общественного мнения, даже так называемые независимые, как Левада-центра, показывают, что рейтинги Владимира Путина всегда были высокими среди россиян и стали еще выше. А то, что вы тут, господа, поете, это лишь слова нескольких десятков человек, неравнодушных в кавычках к Путину. Вызывает недоумение, почему столь озлобленные на Россию и наших лидеров господа, которые рисуют в России сущий ад, не уезжают в свой Израиль и еще куда-нибудь, где так хорошо. Почему, уважаемые эксперты?
Почему
не уезжают? Не уезжают люди, которые недовольны тем, что происходит.
Ну, во-первых, хотят жить в этой стране. Они родились, и непонятно, почему они должны уезжать. Это раз. Во-вторых, ну, конечно, мнения разные и разные оценки. Мы вот когда анализируем, кому принадлежат какие, какой группе принадлежат те или иные оценки, то видно, что сменился полюс оценки. Если раньше в основном одобряли путиновскую политику, это более обеспеченные группы, более приближенные к власти, то сегодня как раз именно эти группы дают чаще негативные оценки его собственной экономической политики. Причем, чем более образованные, чем более высокостатусные эти группы, чем выше уровень образования, тем чаще дается вот такие отрицательные суждения. Там это прослеживается очень четкая зависимость. Чем более развита рыночная инфраструктура, чем сильнее как бы экономия, более интенсивная экономическая жизнь, тем больше растет последние вот полгода недовольства этой политикой. По-прежнему инерционно выше оценивают достижения Путина за все 10 лет. Это бедные слои, деревни, сельские жители, жители малых городов, а москвичи втрое чаще оценивают путинскую политику экономическую негативно, чем вот деревенские жители. Так что здесь вполне понятны и ресурсы людей, и характер оценок.
У нас есть звонок. Олег из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я отношусь к тому поколению, которое сейчас застало времена, когда люди сами печатали свои фотографии. Было занято смотреть, как в ванночке с проявителем постепенно появляется изображение, до этого носившее скрытый характер. И вот, на мой взгляд, Путин – это такой проявитель той системы, которая на самом деле возникла в 93-м году. Вы тут жаловались, что нет институтов. Но ведь именно без институтов проводились выборы и референдумы 93-го года. Тогда некоторые партии обращались в суд, а суд говорил, так ведь у нас никаких законов нет, все делается по указу президента. И сейчас Путин просто довел вот этот, я вот только этот пример приведу, до логического конца. Сейчас Министерство юстиции отбирает нам те партии, за которые мы имеем право голосовать, и вот идите голосуйте и ни в чем себе не отказывайте. Но точно так же произошло и на выборах 93-го года, и тут же уничтожили результаты референдума, поэтому никто не может проверить, есть ли у нас Конституция.
Олег, мы вас поняли. Спасибо. Дмитрий Борисович, ваш комментарий.
Ну, я думаю, что это слишком ярко нарисованная картинка. В 93-м, 95-м, 96-х годах выборы были гораздо более конкурентные и гораздо более интересные, между прочим, и гораздо менее фальсифицированные. Я просто близко с этим сталкивался, поэтому могу сравнивать. Ну, например, никто не ждал, что в 93-м году Жириновский получит 22 или 23% голосов. То есть это было непредсказуемо, это была драматургия. Относительно институтов, ну, действительно, их в 93-м году не было, но были вот эти указы президента, по которым эти выборы проводились, и была серьезная схватка. После 93-го, после 95-го, 96-го года уже устаканилось, уже достаточно много власти было у центра, и можно было идти либо в сторону укрепления этих институтов, то есть укрепления политических партий, поиска компромисса с парламентом, либо в противоположную сторону, когда оппозиционные политические партии уничтожаются, выборы делаются все более такими дрессированными, парламент зависимым делается и, в общем, практически лишается политической статусности, ну, становится не местом для дискуссии, а местом для штампеливания указов сверху. Вот по этому пути мы и пошли. Я не думаю, что на самом деле это очень, как бы, личный произвол Путина. Я думаю, что это в значительной степени естественный откат, потому что всегда после революции бывает в той или иной степени реставрация или реакция. И мы через это должны были пройти. Но, тем не менее, как мне кажется, вот можно было бы институты общественной жизни укреплять и создавать. Вместо этого они подавлялись.
Людмила Николаевна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый день. Трусливая власть, боясь результатов честных выборов, переписала законы под себя. И теперь смешно говорить о рейтинге и грустно. Плохо жить при куче денег может только лишь один идиот. Долларовый дождь закончился, и теперь можно по достоинству оценить талант Путина. Дешевый Пикалевский спектакль вызывает лишь усмешку у людей о незаменимости. Мы русские особенные, у нас все незаменимые. Ленин, Сталин, Брежнев и т.д. и т.п. И теперь наша великая национальная глупость не иссякла. Больно, обидно и стыдно за Россию, за наш народ. А об оценке народа скажу так.
Спасибо, Людмила Николаевна. Спасибо. Лев Дмитриевич, прошу комментарий.
Ну, что, на такое эмоциональное выступление, что можно только сопереживать человека. Но я бы хотел продолжить вот то, о чем говорил Дмитрий Борисович. Мне тоже кажется, что есть определенная закономерность в приходе Путина. Это не случайная вещь. Ситуация середины 90-х годов, она ставила Ельцина перед выбором. Либо опереться на довольно слабые партии, которые к тому времени возникали, и искать в них поддержку и продолжать вот этот курс реформ, либо в целях обеспечения режима надо было опираться на другие структуры, на силовые структуры, прежде всего на чекистов. И Ельцин в этой ситуации действительно резкого падения, вполне естественного падения популярности в ходе вот начавшихся реформ, и кризиса сделал выбор именно в пользу чекистов. Ну, а сделавший такой шаг, он оказался, в конце концов, их заложником. Тем более, что, в общем, росли и массовые такие авторитарные настроения поддержки. Дальше было делом техники просто рассадить соответствующих сотрудников на свои ключевые позиции, взять под контроль бизнес и средства массовой информации. А суд и так был... Суд судебной власти так был готов работать в этом направлении. Так что есть определенная логика в том, как пошли дела в нашей стране.
Продолжу читать сообщение слушателей. Илья из Дрездена. Цены стали выше, соотношение зарплаты и цен стало хуже. Жизнь большинства населения реально намного хуже, чем до прихода Горбачева. С пейджера Владимир из Москвы. При Путине стало лучше, но он все приписал своему лидерству, а собирающий во имя свое расточает. И Николай Сергеевич из Белгородской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я считаю, что при уберсекисте Путине декоративная демократия не могла и не может создать благоприятный образ жизни. Вся вот эта милитаристская риторика, вся вот эта экспансионистская политика направлена не для того, чтобы улучшить состояние материальное народа, а для того, чтобы показать себя, что мы являемся сильнее всех и воинственнее всех.
Кто прокомментирует?
Ну, я, например, согласен с Николаем Сергеевичем, я жму руку из Москвы в Белгород. Это действительно в значительной степени риторика, это действительно символические вещи, кругом враги, соответственно, надо сплотиться вокруг силовиков, соответственно, надо силовикам выдать большую долю государственного бюджета, соответственно, немножко урезать пенсионерам, но ведь деньги-то они ограниченные, их же нельзя напечатать безграничное количество. Соответственно, вот мы выбираем систему ценностей. Люди с удовольствием слушают слова про то, как мы поднимаемся с колен, если при этом им хорошо платят. Еще. Вот до кризиса так оно и было. А сейчас надо делать серьезный выбор. Или мы, скажем, там платим $1.5 миллиарда. Это много. $1.5 миллиарда – это серьезные деньги в год на поддержание того, что называется порядком в Чечне. Или мы эти деньги вкладываем, скажем, в Ивановскую, Брянскую, Смоленскую, ту же Белгородскую область для строительства дорог, поликлиник, повышения пенсий. Это очень тяжелый выбор. И такой, он, по-научному говоря, социокультурный. Вот что нам дороже? Нам дороже единое, нерушимое поднимание с колен, или нам дороже пенсионеру лишние там 2000 к пенсии? Вот Путин сделал такой выбор. И общество его очень сильно активно поддерживало, пока это было не за его счет. А вот сейчас вся эта пафосная риторика, она будет проходить через кошелек гражданина. И вот здесь-то как раз я и вижу серьезную опасность.
И напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин и директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Борис из Челябинска у нас дозвонился нам. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Дмитрий Орешкин, да, пожалуй, всем вам хотел задать два вопроса. Алло.
Да, прошу вас.
Слушайте.
Да-да.
Значит, вопрос первый. Орешкин и кто там из Левада-центра?
Лев Гудков.
Лев Гудков, да. Они читали работы Форестера? Знают?
Читаю. Ну, это социологическое, это довольно известные книги, да.
Ну, я же не это, я знаю, что они известные. Вы читали?
Читали эти, да.
То есть знаете содержание. Так, ну, все понятно. И второй вопрос. Значит, прокомментируйте, пожалуйста, то объявление, которое висит на сайте радио Liberty. Значит, независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом Соединенных Штатов. Вас это устраивает?
Я не вижу проблем здесь.
Нет, ну,
я готов выступать на любом радио, в любом...
Вы согласны с этим или нет?
С чем?
Что независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом Соединенных Штатов.
Ну, а почему нет?
Все понятно.
Обычное дело.
Спасибо, Борис. Марина из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я считаю, что если бы не было Путина, то не было и России вот такой, какая она есть сейчас. И потому что уже вот, ну, на наших глазах начали страну делить. Вот Япония, северные территории, там заинтересовалась Финляндия, угро-финскими племенами, а заодно Карелии. Германия начала поглядывать на Калининградскую область. Начали нас выдавливать с Кавказа, вот Чечня появилась. И обсуждать было бы нечего. А вот по соседям своим я вижу, вот зима начинается, в норковых шубах или дубленках все поголовно. У всех в ушах серьги дорогие. И несут из магазинов. Ведь несут не картошку, а несут бананы с апельсинами. Я не знаю, как в других городах, но в Москве это вот я это вижу реально. И это произошло за какие-то несколько лет. Вот 5-7 лет.
То есть все благополучно, на ваш взгляд?
Вы знаете, ну по сравнению с тем, когда люди не могли найти работу. У меня вот семья погибла от перестройки. Девушка уехала, дочка, за границу на работу. И не вернулась, и неизвестно, где она, что с ней. Мать умерла от горя, потому что она не могла представить себе, что у нее дочь погибла. А потом умер отец, он тоже умер от горя. Это вот я видела своими глазами. Я видела человека, который повесился. Ну куда дальше-то уже было? Понимаете, поэтому, когда, ну, может быть, я среди простых людей вращаюсь, у меня такая мысль, но ведь то, что Чечня вот сейчас вот еще продолжает там вот эти дела, это же следствие того, что нас выдавливают с Кавказа. Не хотят, чтобы у нас, ведь Албрайт прямо сказал, кажется, так у России есть Сибирь. А где запахло нефтью, там есть и не только...
Марина, ну мы вас поняли, Лев Дмитриевич, пожалуйста.
Ну, довольно трудно так говорить, поскольку... индивидуальный случай связывать с общими проблемами довольно тяжело. Возьму только один момент из вот выступления слушательницы нашей. Чечня. Мне кажется, что там дело не в том, что кто-то покушался на Чечню, а в том, что не сумели найти политические средства договариваться с различными силами. И именно вот эта неспособность, неготовность вступать в диалог, учитывать интересы, находить формы компромисса интересов, и привели к войне и к гибели кучи народа. Все-таки, по разным оценкам, там погибло мирного населения почти 100 тысяч человек, не говоря уже о солдатах и военнослужащих. Вот. Мне кажется, что, конечно, путиновский режим представляет собой, ну, откат назад, некоторую деградацию социального устройства, неспособность решать очень многие проблемы. Дело не в самом Путине, не в самой личности Путина, потому что его приход, вообще говоря, был поддержан очень большой частью народа. И его риторика, воинственная риторика, то, о чем говорил Дмитрий Борисович, она находила такую благодатную почву. И в выборе, что вы хотите, благополучие, либо сильную державу, легко выбирали сильную державу, поскольку это было привычно, знакомо. И это нравилось людям, поскольку повышало их чувство национальной гордости, статус и прочее. Но только одно, за одним исключением. Вообще говоря, никто не ставил в ситуацию выбора, и никто не спрашивал. У них не было при Путине, такой и при Путине, и в большой степени при Ельцине, не было такой возможности определять, что они хотят, говорить о том, что они хотят, какую политику они хотят выбрать, на что надо направить деньги, на войну или на повышение там пенсии, дорог, медицинское обслуживание. Сегодня у них такой возможности нету. И люди это понимают, чувствуют себя не в состоянии влиять на эту политику. Поэтому в определенном смысле высокий рейтинг Путина – это отражение не очень большой значимости вот, лидеров, национальных лидеров для повседневной жизни людей. Им, в общем-то, не очень важно это, кто стоит у власти сегодня.
Геннадий Борисович из Дмитровграда, Ульяновской области, нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ребята, я сейчас слушал радио, там с золотыми серьгами в Москве на Мерседесе подъезжает, ананасы покупает, и, может, не только ананасы. Я не знаю, у нас в Ульяновской области зарплата у работяг 3-4-5 тысяч рублей. Димитроградский автоагрегатный завод встает. Все предприятия практически стоят. Поля не засеяны, скотина сдохла. То есть везде развал и все прочее. И то есть говорить о Путине, как что-то он там создал, что-то сделал, с колен где-то поднялся, это все ерунда. То есть завал, развал везде. То есть мне непонятно вообще, в Москве живут там, возможно, хорошо, возможно, жирно, но мы живем плохо. То есть вот такая проблема. То есть не в соответствии того, что в стране и что говорится по телевизору российскому.
Спасибо.
Ну, спасибо, отличное сообщение, просто потому что вежливо. Можно было все то же самое сказать гораздо злее. Я очень признателен радиослушателю за то, что он сказал так, как он видит картинку, не поливая при этом зажравшихся москвичей. Хотя был, очевидно, большой соблазн. Но должен сказать, что, конечно, и предыдущее высказывание о том, что все ходят там с сережками в ушах и все ходят в норковых шубах, это сильное преувеличение. Ну, так женщины обычно говорят. Вот у всех есть браслет, а у меня нет. Конечно, в Москве гораздо лучше, чем в провинции. Но не настолько, чтобы вот мы все здесь как сыр в масле, как баррель в нефти катались. Проблема-то вот какая. Я как географ очень хорошо знаю, что примерно там 10-15% страны, населения волнуют такие проблемы, как, скажем, курс доллара, а остальные 85% волнуют виды на урожай картошки и соленых огурцов, и количество соленых огурцов, за счет которых они будут зиму зимовать со своих 600 этих. И вот эти две страны, они на самом деле друг друга не видят, потому что и там говорят, всем же, все же видят, что вот уже есть нечего, а другая часть говорит, что все видят, что у каждой семьи по две машины. Вот мы очень разные, и надо это понять. И проблема-то в том, что почему вот Лев Дмитриевич говорил о том, что максимальная поддержка Путину как раз в самых бедных слоях населения, в самых удаленных от информационных центров. Потому что вот там как раз практически ничего и не меняется. Человек как сажал картошку 20 лет назад, так он и сажает эту картошку сейчас. Плюс к этому ему платят пенсию. Маленькую, 4-3 тысячи рублей. Но платят все время. Он благодарен Путину за то, что это делается. Прогресса на самом деле нет. Там новые рабочие места не создаются. Но хоть какая-то видимость порядка, и люди за это благодарны. В Москве, в продвинутых постиндустриальных центрах, в крупных городах, Нижний Новгород, Свердловск, там еще где-то, люди понимают, что можно было бы сделать гораздо больше. Они более продвинутые, они более грамотные, они более критичные поэтому. И вот они-то как раз и высказывают нарастающий вал претензий. Но так всегда и бывает. Всегда изменения накапливаются в лидерских точках страны, в столичных. И революция 17-го года произошла в Питере, и революция 91-го года произошла в Москве. И сейчас вот центры начинают поскрипывать, говорят, Владимир Владимирович, что-то не так, мы идем куда-то не туда. И люди, которые вот звонят и рассказывают, что у них тоже такое ощущение, ну, это значит, что они просто трезво оценивают ситуацию, у них есть свои глаза и свои уши, и свой ум, а не только квадратный ящик с экраном на плечах.
Иван Данилович пишет, странно слышать от социолога, что безработные спивающиеся деревни интенсивно голосуют за Путина. По-моему, это просто парадокс. Лев Дмитриевич, не объясните ли этот механизм?
Это
почему?
Именно так, потому что бедные и деградирующие действительно деревни не имеют других ресурсов и ни других надежд, кроме как на власть. Это распадается медицинская система, распадается инфраструктура, социальное обслуживание, и собственными силами деревни выбраться из этого состояния не может. Поэтому она вынуждена апеллировать к центральной власти, не к местной, потому что она понимает, что у той средств никаких нет, и ресурсов изменить ситуацию нет, поэтому она вынуждена апеллировать к царю.
В душе.
В душе, да. Надеется только на это. Поэтому И голосование, мы смотрели это в 2007 году и в 2008 году, поддержка была и выше, и быстрее нарастала именно в депрессивных зонах, то есть в деревне, в малых городах. Москва позднее поднималась, и уровень поддержки и голосования за Путина или за Единую Россию был ниже, чем вот в этих районах. Москва критичнее. Москва, Питер, Екатеринбург, то есть там, где жизнь побогаче и поинтенсивнее, где уровень образования просто повыше людей, они настроены относительно более критично по отношению к власти.
Если позволите, у меня просто есть без интерпретации, просто факты. Вот мы сравнивали по официальным данным, по итогам выборов, уровень поддержки на селе и в городах Ельцина и Путина в 2004 году, когда Путин избрался президентом. Получилось парадоксально. Значит, если на селе поддержка Путина по сравнению с Ельциным поднялась на 20-25%, я думаю, что здесь еще есть доля манипуляции, потому что на селе гораздо проще манипулировать результатами, то в городах уровень поддержки Ельцина и Путина практически одинаков, а если в среднем по стране взять, то у Ельцина даже на 1.5% выше, чем у Путина в 2004 году. То есть поразительно. Вот это объективные цифры. Ельцин 1996 год, Путин 2004.
А о чем он говорит?
Это говорит о том, что в городах вообще люди свободнее. Значит, там кто-то проголосует за коммунистов, кто-то проголосует за ЛДПР, кто-то проголосует за Яблоко, кто-то проголосует за, там, за Единую Россию. С одной стороны. И с другой стороны, в городах тяжелее жухать. Вот на селе местная власть понимает, что у нее стоит задача поддержать Единую Россию. Если она ее плохо поддержит, она получит там по сусалам. Значит, и они там делают, у них явка 90%, и все 90% за Единую Россию. Но я должен сказать, что правильно было сказано, что плюс к этому есть еще и такая сугубо консервативная сельская поддержка на царя-батюшку. Потому что вокруг-то все бояры враги, а вот царь там в Москве, он, может быть, защитит. Это одна сторона дела. А вторая, значит, что вот просто в городах так сильно манипулировать результатами нельзя, потому что мы, горожане, другие. Вот. И в этом есть тоже некоторая трудность, потому что выборы нельзя сделать такими, какими они были раньше. Вот уже сейчас накапливается раздражение этой системы.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Спасибо, Лев Дмитриевич. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии – президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ведущий Данила Гальперович. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, и политолог Дмитрий Орешкин. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налетов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Грин».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.